Леонид Андреев. Жизнь Василия Ивейского. Глава первая. Над всей жизнью Василия Ивейского тяготел суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тяжелое бремя печали, болезней и горя. И никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны. Среди людей он был одинок, словно планета среди планет, и особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако. Сын покорного и терпеливого отца, захолустного священника, он сам был терпелив и покорен, и долго не замечал той зловещей и таинственной преднамеренности, с какой стекались бедствия на его некрасивую вихрастую голову. Быстро падал и медленно поднимался, снова падал и снова медленно поднимался. И хворостинка за хворостинкой, песчинка за песчинкой, трудолюбиво восстанавливал он свой непрочный муравейник при большой дороге жизни. И когда он сделался священником, женился на хорошей девушке и родил от нее сына и дочь, то подумал, что все у него стало хорошо и прочно, как у людей. И пребудет таким навсегда. И благословил Бога, так как верил в него торжественно и просто, как иерей и как человек с незлобливой душой. И случилось это на 7-й год его благополучия, в знойный июльский полдень. Пошли деревенские ребята купаться, и с ними сын отца Василия, тоже Василий, и такой же, как он, черненький и тихонький. И утонул Василий. Молодая попадья, прибежавшая на берег с народом, навсегда запомнила простую и страшную картину человеческой смерти и тягучие глухие стуки своего сердца, как будто каждый удар его был последним, и необыкновенную прозрачность воздуха, в котором двигались знакомые, простые, но теперь обособленные и точно отодранные от земли фигуры людей. И оборванность смутных речей, когда каждое сказанное слово круглится в воздухе и медленно тает среди новых нарождающихся слов. И на всю жизнь почувствовала она страх к ярким солнечным дням. Ей чудятся тогда широкие спины, залитые солнцем, босые ноги, твердо стоящие среди поломанных кочанов капусты, и равномерные взмахи чего-то белого, яркого, на дне которого округло перекатывается легонькое тельце, страшно близкое, страшно далекое и навеки чужое. И много времени спустя, когда Васю похоронили, и трава выросла на его могиле, попадья все еще твердила молитву всех несчастных матерей. «Господи, возьми мою жизнь, но отдай мое дитя!» Скоро и все в доме отца Василия стали бояться ярких летних дней, когда слишком светло горит солнце и нестерпимо блестит зажженная им обманчивая река. В такие дни, когда кругом радовались люди, животные и поля, все домочадцы отца Василия со страхом глядели на попадью, умышленно громко разговаривали и смеялись. А она вставала, ленивая и тусклая, смотрела в глаза пристально и странно, так что от взгляда ее отворачивались, и вяло бродила по дому, отыскивая какие-нибудь вещи – ключи или ложку или стакан. Все вещи, какие нужно, старались класть на виду. Но она продолжала искать, и искала все упорнее, все тревожнее. По мере того, как все выше поднималось на небе веселое яркое солнце, она подходила к мужу, клала холодную руку на его плечо и вопросительно твердила: «Вася? А Вася?» «Что, милая?» Покорно и безнадежно отвечал отец Василий и дрожащими загорелыми пальцами с грязными от земли нестриженными ногтями оправлял ее сбившиеся волосы. Была она еще молода и красива, и на плохонькой домашней ряске мужа рука ее лежала как мраморная, белая и тяжелая. «Что, милая? Может быть, чайку бы выпила? Ты еще не пила?» «Вася, а Вася?» Повторяла она вопросительно, снимала с плеча словно лишнюю и ненужную руку и снова искала все нетерпеливее, все беспокойнее. Из дома, обойдя все его неприбранные комнаты, она шла в сад. Из сада во двор, потом опять в дом, а солнце поднималось все выше, и видно было сквозь деревья, как блестит тихая и теплая река. И шаг за шагом, цепко держась рукой за платье, угрюмо таскалась за попадьей дочь Настя, серьезная и мрачная, как будто и на ее шестилетнее сердце уже легла черная тень грядущего. Она старательно подгоняла свои маленькие шажки крупным рассеянным шагом матери, из-под лобья с тоской оглядывала сад, знакомый, но вечно таинственный и манящий, и свободная рука ее угрюмо тянулась к кислому крыжовнику и незаметно рвала, царапаясь об острые колючки. И от этих острых, как иглы, колючек и от кислого хрустящего крыжовника становилось еще скучнее и хотелось скулить, как заброшенному щенку. Когда солнце поднималось к зениту, попадья наглухо закрывала ставни в своей комнате и в темноте напивалась пьяная, в каждой рюмке черпая острую тоску и жгучие воспоминания о погибшем сыне. Она плакала и рассказывала тягучим неловким голосом, как читают трудную книгу неумелые чтецы. Рассказывала все одно и то же, все одно и то же. О тихоньком, черненьком мальчике, который жил, смеялся и умер. И в певучих книжных словах ее воскресали глаза его и улыбка, и старчески разумная речь. «Вася», — говорю я ему, — «Вася, зачем ты обижаешь киску? Не нужно обижать, родненький. Бог всех велел жалеть, и лошадок, и кошечек, и цыпляток». А он, миленький, поднял на меня свои ясные глазки и говорит: «А зачем кошка не жалеет птичек? Вот голубки разных там птенчиков выведут, а кошка голубков съела, а птенчики все ищут, ищут и ищут мамашу». И отец Василий покорно и безнадежно слушал ее. А снаружи, под закрытой ставней, среди лопуха, репейника и глухой крапивы, сидела на земле Настя и угрюмо играла в куклы. И всегда игра ее состояла в том, что кукла нарочно не слушалась, а она наказывала, больно вывертывала ей руки и ноги и секла крапивой. Когда отец Василий в первый раз увидел пьяную жену и по мятежно взволнованному, горько-радостному лицу ее понял, что это навсегда, он весь сжался и захохотал тихим, бессмысленным хохотком, потирая сухие, горячие руки. Он долго смеялся и долго потирал руки, крепился, пытался удержать неуместный смех и, отвернувшись в сторону от горько плачущей жены, фыркал из-под тишка, как школьник. Но потом он сразу стал серьезен, и челюсти его замкнулись, как железные. Ни слова утешения не мог он сказать метавшейся попадье, ни слова ласки не мог сказать ей. Когда попадья заснула, поп трижды перекрестил ее, отыскал в саду Настю, холодно погладил ее по голове и пошел в поле. Он долго шел тропинкою среди высоко поднявшейся ржи и смотрел вниз на мягкую белую пыль, сохранившую кое-где глубокие следы каблуков и округлые живые очертания чьих-то босых ног. Ближайшие к дорожке колосья были согнуты и поломаны. Некоторые лежали поперек тропинки, и колос их был раздавленный, темный и плоский. На повороте тропинки отец Василий остановился. Впереди и кругом, далеко во все стороны, забились на тонких стеблях тяжелые колосья. Над головой было безбрежное пламенное июльское небо, побелевшее от жары. И ничего больше. Ни деревца, ни строения, ни человека. Один он был затерянный среди частых колосьев перед лицом высокого пламенного неба. Отец Василий поднял глаза кверху. Они были маленькие, валившиеся, черные, как уголь. И ярким светом горел в них отразившийся небесный пламень. Приложил руки к груди и хотел что-то сказать. Дрогнули, но не поддались сомкнутые железные челюсти. Скрипнув зубами, поп силой развел их. И с этим движением уст его, похожим на судорожную зевоту, прозвучали громкие, отчетливые слова: «Я верю!» без отзвука потерялся в пустыне неба и частых колосьев этот молитвенный вопль, так безумно похожий на вызов. И точно кому-то возражая, кого-то страстно убеждая и предостерегая, он снова повторил: «Я верю!» А вернувшись домой, снова, хворостинка за хворостинкой, принялся восстанавливать свой разрушенный муравейник. Наблюдал, как доили коров, сам расчесал угрюмой Насте длинные жесткие волосы и, несмотря на поздний час, поехал за 10 верст к земскому врачу посоветоваться о болезни жены. И доктор дал ему пузырек с каплями.